Правительство СССР и Центральный комитет партии, делая все возможное для организации отпора агрессору, вместе с тем чутко прислушивались к жизни планеты. Как реагирует человечество на смертельную схватку двух социальных систем? Есть ли у мирового пролетариата возможность хотя бы провозгласить свое отношение к тому, что над первым в мире пролетарским государством нависла такая серьезная угроза? Наконец, как ведут себя буржуазные правительства и в первую очередь правительство Англии, пребывающей в состоянии войны с Германией? Ведь именно двоедушие Англии, наследственное коварство потомка рода Мальборо Уинстона Леонарда Спенсера Черчилля с их политикой наускивания Германии на Советский Союз, породили в Европе туманную атмосферу, в которой трудно было разглядеть мнимые и истинные опасности. Первые сообщения, поступившие в Москву по дипломатическим каналам, гласили, что политические круги английской столицы вздохнули с облегчением, узнав о нападении Гитлера на СССР. В воскресенье 22 июня 1941 года надо считать днем спасения Англии. Уинстон Черчилль в этот день спасения находился в своей официальной загородной резиденции Чекерс, хотя предыдущие субботы и воскресенье, боясь налета на Чекерс немецких бомбардировщиков или выброски десантников-террористов, он проводил у богатого приятеля Рональда III в поместье Дитшли. Известие о вторжении фашистов в пределы СССР Черчилль воспринял как щедрый и неоплатный дар Божий и вечером 22 июня выступил по радио с речью, которая прозвучала так, будто премьер-министр имел возможность приготовить ее заблаговременно. В этой речи Уинстон Черчилль выразил коренные интересы своего народа и известил мир о том, что Англия выступает на стороне Советского Союза в войне с Германией. Перед лицом всего человечества Черчилль признал, что, выступая на стороне России, Англия спасает и себя. Вторжение Гитлера в Россию – это лишь прелюдия к попытке вторжения на Британские острова, говорил он. Поэтому опасность, грозящая нам и Соединенным Штатам, точно так же, как дело каждого русского, сражающегося за свой очаг и дом, это дело свободных людей и свободных народов во всех уголках земного шара. Но чтобы у врагов коммунизма не осталось сомнений насчет истинного отношения Черчилля к общественному строю в СССР, он в этой же речи провозгласил: «За последние 25 лет не было более последовательного противника коммунизма, нежели я. Я не возьму обратно ни одного слова, которое сказал о нем». Иначе говоря, Черчилль не скрывал своей ненависти к Советскому Союзу, но поскольку, если последний потерпит поражение, Гитлер может повернуть свои силы против Англии, то Англия, чтобы спасти себя, готова помогать Советскому Союзу в его борьбе против Германии. В этой же речи Черчилль не постеснялся и пролить крокодиловы слезы. Он говорил: «Я вижу русских солдат, стоящих на пороге своей родной земли. Я вижу их охраняющими свои дома, где их матери и жены молятся. Да, бывают времена, когда молятся все о безопасности своих близких. Я вижу десятки тысяч русских деревень, где существуют исконные человеческие радости, где смеются девушки и играют дети. Я вижу, как на все это надвигается гнусная нацистская военная машина». Утром 23 июня Сталин читал речь Черчилля. Это было второе военное утро, сменившее вторую бессонную ночь. Конечно же, легче устремлять ищущую мысль в будущее, когда знаешь, что в войне временные границы и накал ожесточенности, который еще трудно измерить, твое государство не одиноко. Пусть даже неизвестно, Какие деяния могут стоять за словами английского премьера, который до этого приложил немало стараний, чтобы толкнуть нацистскую военную машину в сторону Советского Союза? Долго сидел Сталин, вчитываясь в округлые фразы, переведенные с английского. Что думал он, считавший себя в политике и дипломатии стороной, диктующей и творящей законы? Где витали его мысли, привыкшие опираться в теории на истинность, подтвержденную жизнью или на авторитет аксиом, рожденных мудростью великих мыслителей? За длинным столом сидели члены Политбюро. Перед каждым из них тоже лежал текст речи английского премьер-министра. Сталин, наконец, поднял голову. Глаза его сверкнули болезненной желтизной, а под усами на губах дрожала едкая ухмылка. И в то же время на усталом лице его промелькнуло какое-то смятение. Постучав кончиками пальцев по столу, он заговорил: «Кто тот первый человек на земле, который сказал неправду?» «Интересно, по поводу чего он солгал впервые?» Все смотрели на Сталина с недоумением и тревогой. «Ты что, не веришь в это заявление?» – чуть заикаясь спросил Молотов, в упор глядя в его лицо. «Дело не в этом, веришь, не веришь. Я верил и в правдивость последнего письма Черчилля ко мне, где он сообщал о переброске немцами в южную часть Польши 3 бронетанковых дивизий. Однако я был убежден, и очень твердо убежден сейчас, что стараниями Черчилля нечто подобное, но о передвижениях Красной Армии получил и Гитлер. Его тоже предупреждали об опасности с нашей стороны. И то, что мы не сдержали Гитлера и сегодня воюем, это в какой-то мере победа Черчилля. Ведь до сих пор английское правительство держит в строгой тайне, зачем к ним прилетел Гесс и какие они ведут с ним переговоры. А при честной политике об этом уже должен знать весь мир. Ну, хорошо, пусть не мир. Мог же Черчилль, если он так искренне заботился о нашей безопасности, сообщить нам, какую задачу поручил Гитлер Гессу? Чтобы мы знали истинную цену договора, заключенного с Германией. Это, вероятно, могло бы повлиять на нашу оценку всех предупреждений, в том числе и Черчилля, о намерениях Германии напасть на нас. Сталин умолк, отодвинул от себя страницы с текстом речи английского премьера и устремил сумрачный взгляд в какую-то другую бумагу, лежащую у него на столе. «Так какова же твоя точка зрения, товарищ Сталин?» — нарушил наступившую тишину маршал Ворошилов. «Как мы должны относиться к заявлению Черчилля?» «Как относиться?» Сталин будто ждал этого вопроса. «Разумеется, мы будем приветствовать это заявление. Но мы не можем не задумываться и над тем, в каких ситуациях, при каких обстоятельствах капиталистическое государство может подать руку помощи социалистическому государству. В данном случае имеются в виду капиталистические государства, Англия и Соединенные Штаты Америки. Да, они придут нам на помощь, но не раньше и не позже, чем создастся любая из трех следующих ситуаций. Первая – когда мы как государство окажемся на грани гибели. Они поспешат нам тогда на помощь, боясь, что Германия, победив Советский Союз, поставит на повестку дня завоевание Великобритании. Вторая – когда им покажется, что мы обескровлены и можем согласиться на перемирие, если вдруг Германия его нам предложит. Ну а третья ситуация – о ней говорить рано. Это будет тогда, когда Красная Армия разгромит армию Гитлера. Тогда армии Англии и США ринутся на европейский континент. С одной стороны, чтобы добивать фашистов, С другой стороны, главным образом заботясь о том, чтобы нигде в Западной и Юго-Восточной Европе не утвердился социализм.